Глава третья. Кафе оказалось чистым и симпатичным, с приятной отделкой, и главной его задачей являлось как можно быстрее обменивать деньги на калории. Ричард уселся за столик на двоих в дальнем правом углу, спиной к стене, так чтобы видеть весь зал. Почти половина столиков была занята, по большей части за ними сидели люди, которые заправлялись перед длинным днем тяжелой физической работы. К нему подошла официантка, деловая, но профессионально терпеливая, и Ричард заказал свой обычный завтрак – блины и яйца с беконом, но первым делом, как всегда, попросил принести кофе. Официантка сообщила, что в их заведении действует политика бездонной чашки, и это обрадовало Ричарда. Он пил вторую кружку, когда в кафе вошла женщина с вокзала, одна. Она секунду постояла на месте, словно не могла решить, что делать дальше, потом огляделась по сторонам, увидела Ричарда, сразу направилась к нему и уселась на стул напротив. Вблизи и при дневном свете она выглядела гораздо лучше, чем накануне ночью. Темные живые глаза, умное серьезное лицо, на котором Ричард заметил тень беспокойства. «Спасибо, что разбудили», — сказала женщина. «Мне это ничего не стоило», — ответил Ричард. «Мой друг не приехал и на утреннем поезде», — сообщила она. «И зачем вы мне это говорите?» — поинтересовался он. «Вы что-то знаете». «Неужели? А почему еще вы сошли здесь с поезда? Может, я тут живу?» «Не живете». «Возможно, я фермер». «Нет». «Но мог бы им быть, я так не думаю». «Почему?» «У вас с собой не было сумки, когда вы вышли из поезда, а это указывает на то, что вы не можете быть человеком, привязанным к одному и тому же участку земли многими поколениями предков». Ричард помолчал мгновение и спросил: «И кто же вы такая?» «Кто я не имеет значения, важно, кто вы». «Всего лишь обычный путешественник». «Мне такого ответа недостаточно». «А я хочу знать, кто задает мне вопросы». Женщина замолчала, потому что в этот момент подошла официантка, которая принесла заказ Ричарда, блины и яйца с беконом, и снова наполнила его кружку кофе. Сироп стоял на столе. Когда Джек взял в руки вилку с ножом, женщина с вокзала положила на стол визитку и подтолкнула ее к Ричарду по липкой поверхности. Он сразу увидел на ней государственную сине-золотую печать — Федеральное бюро расследований. Специальный агент Мишель Чан. «Это вы?» — спросил Ричард. «Да», — подтвердила она. «Рад познакомиться». «Я тоже», — сказала она, — «надеюсь». «И почему ФБР задает мне вопросы?» «В отставке», — проговорила она. «Кто?» «Я». «Больше я не агент ФБР, визитка старая. Я прихватила несколько штук, когда ушла из агентства». «А так можно?» «Нет, наверное». «Однако вы мне ее показали». «Чтобы привлечь ваше внимание и чтобы вы мне поверили. Сейчас я частный детектив, но не из тех, кто делает снимки в отелях, и я хочу, чтобы вы это понимали».
«Почему?»
«Мне необходимо знать, почему вы сошли здесь с поезда».
«Вы зря тратите время, какими бы ни были ваши проблемы, я всего лишь совпадение».
«Мне нужно знать, приехали ли вы сюда по делу. Мы можем быть на одной стороне, а можем оба терять попусту время».
«У меня здесь нет никаких дел, и я ни на чьей стороне, я всего лишь обычный путешественник».
«Уверены?»
«На 100%».
«И почему я должна вам верить?»
«Мне совершенно все равно, поверите вы мне или нет».
«Посмотрите на это с моей точки зрения».
«Чем вы занимались перед тем, как стали служить в бюро?» — спросил Ричард.
«Работала в полиции Коннектикута, патрульным», — ответила Чан.
«Это хорошо, потому что я военный коп. Вот такие дела. Получается, что мы с вами коллеги, в каком-то смысле. Даю вам слово, джентльмены, я тут по чистой случайности».
«Какого рода военный коп?»
«Армейский», — ответил Ричард.
«И что вы для них делали?»
«По большей части то, что мне приказывали. Всего понемногу. Как правило, расследовал преступления, мошенничество, кражи, убийства и измена. Все, что совершают люди, если им позволить». «Как вас зовут?»
«Джек Ричард. Вышел в отставку в чине майора. Служил в 110-м подразделении военной полиции. Я тоже лишился работы».
Чан разок кивнула медленно и задумчиво и немного расслабилась, но не до конца.
«Вы уверены, что приехали сюда не по делу?» — спросила она еще раз, но заметно мягче.
«Абсолютно», — сказал Ричард.
«И чем вы сейчас занимаетесь?»
«Ничем».
«В каком смысле?»
«В самом прямом. Я путешествую. Бываю в разных местах, смотрю по сторонам, еду, куда мне захочется».
«Все время?»
«Мне нравится».
«Где вы живете?»
«Нигде, в целом мире. Сейчас здесь».
«У вас нет дома?»
«А какой смысл в доме, если я там не живу?»
«Вы бывали в материнском приюте раньше?»
«Никогда».
«В таком случае, почему вы приехали сюда сейчас, если не по делу?»
«Я проезжал мимо и вышел здесь из-за названия. Считайте это капризом».
Чан мгновение помолчала, потом улыбнулась неожиданно и немного печально.
«Я понимаю», — проговорила она. «Даже вижу картинку, как в кино. Последний кадр, крупный план покосившегося креста на земле, две перекрещивающиеся дощечки с надписью, сделанные раскаленной в огне костра кочергой, а за ним уезжающие под звон колокольчиков фургоны, постепенно исчезающие за горизонтом, и титры.
«Вы думаете, здесь умерла пожилая женщина?»
«Мне так кажется».
«Любопытно», — проговорил Ричард.
«А вы как это видите?»
«Я не уверен. Я подумал, что, возможно, здесь остановилась молодая женщина, чтобы родить ребенка. Может быть, провела тут месяц и поехала дальше, а ребенок потом стал сенатором или что-то вроде того».
«Интересно», — сказала Чан.
Ричард нацепил на вилку желток и отправил его в рот. В 30 футах от них бармен набрал номер на телефонном аппарате, висевшем на стене, и сказал: «Она вернулась с вокзала одна и сразу отправилась к парню, приехавшему вчера ночью. Сейчас они о чем-то разговаривают, что-то планируют и строят козни, уж поверьте мне на слово».